Привет! С вами 477 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим о том, что появилось свежего в новом Chrome 137, обсудим Firefox 139, поговорим о том, что, кажется, пора снова проснуться ремиксу, узнаем, в чем опасность MCP на GitHub'е, поговорим о свежих эксплейнерах в CSS, а также узнаем, все-таки мертв у нас Дина или нет.
Вышел свежий 137-й Chrome, и Рэйчел Эндрю написала нам релиз-ноуты, так что давайте разбираться, что хорошего у нас появилось в самом популярном браузере, который на веб влияет ого-го. То, что мы обсуждали какое-то время назад, функция if в CSS, стала реальностью как-то неприлично быстро. Я еще, мне кажется, не успел освоиться с этой мыслью, что в CSS будет if, и можно будет какие-то там условия if и там else делать. А оно уже зашипело. Это как? Андрей, ты поражен, как я, или норм?
Ну да, я не ожидал, что будет так быстро и как-то переходить к императивному программированию в CSS. Неожиданно.
Но это все-таки, это тоже какой-то, это как медиа-квери, какие-то похожие штуки были у нас в CSS, когда одно или другое применяется. Но вот прям вот if-else, когда обсуждали, я как-то, ну, смирился с этой идеей. Но видишь это в стабильном браузере и думаешь, а что, реально все согласились, все браузеры поддержали, или Chrome такой, типа, а нам нравится, и погнали? Не знаю, вот эта вот политическая составляющая этого всего, но живите с этим, как говорится. А теперь у нас в браузере можно написать background color, if, в скобочках, style функция, внутри, допустим, какое-то кастомное свойство, которое возвращает true или false, или, может быть, обычное свойство, которое отнаследовалось сверху, допустим, color black, и тогда у нас будет background color white или black, в зависимости от того, какое свойство отнаследовалось и так далее. То есть мы все еще здесь работаем с декларативным CSS, который прикладывается на дерево HTML-ное, как и с кастомными свойствами. Поэтому тут речь не о том, что в CSS, в дереве вашего CSS написано, а тут дело в том, как этот ваш CSS применяется к дереву HTML-документа, что какие свойства наследуются и какие свойства приходят на этот элемент, к которому все применяется.
Ой-ой. Ну, то есть, если у нас хотя бы там просто custom properties, как-то еще логически понятно, но тут же еще все это дерево переопределений добавляется. И даже если твой бандлер там передвинул, ну, как обычно у нас бывает в CSS, да, там поменялись два импорта, и все, и у тебя все взорвалось.
Не, ну подожди, все-таки в CSS, справедливости ради, можно сейчас бороться с бандлерами и заворачивать нужные части в каскадные слои, и тогда, вне зависимости от их порядка, можно определить их приоритет, вернее, ну, форму, последовательность каскада. Определить декларативно, опять же, выше, какие слои этого каскада будут как применяться. То есть возможность от этого обезопаситься есть. Но вопрос в том, что не все пользуются каскадными слоями, и не все даже считают их полезными. Другое дело.
Ну ладно, здесь же все-таки не какая-то там бизнес-логика, да?
Это, ну, да,
более такая компонентная вещь, когда мы говорим вот прямо явно, что если у нас бэкграунд черный, то напиши текст белым. Если бэкграунд белый, то текст черным. И вроде бы читается сразу, довольно легко анализировать.
Да, если еще не в одну строчку написать, как-то развернуть, даже будет понятно. В общем, повторюсь, живите с этим, и более того, читайте спеку, читайте статьи. Я попробую накидать статей про if в CSS. Выходило что-то такое с какими-то юзкейсами, потому что ты смотришь конкретно на этот background color и думаешь, ну окей. Но можно еще по-другому применять. Можно делать более хитрые, более интересные вещи с этим. А тут просто маленькая демонстрация. Так что не думайте, что это только про цвета. Можно какую-то и логику прям прокидывать.
Ну, с другой стороны, мы же давно живем в CSS NGS, который изначально-то и пришел с тем. Смотрите, а вы можете здесь кучу логики зашить.
Да, да.
Пожалуйста, теперь можете это делать на нативном CSS.
Нужен громкий заголовок. CSS NGS не нужен. Что-нибудь такое.
Теперь уже точно.
Теперь уже точно. Кто-нибудь сделает, напишите статью с таким желтым оттенком. Еще классная вещь, которая меня радует гораздо больше, потому что, ну, if в CSS это все-таки не синтаксический сахар, это все-таки какая-то логика и что-то более сложное, но с точки зрения интерфейса, с точки зрения адаптивного интерфейса, вот эта вот группа свойств и эта спека гораздо, на мой взгляд, важнее. Reading flow и reading order. Дело в том, что, если вы знаете, когда мы говорим про порядок фокуса на странице, то есть мы табаем по странице, кнопка, ссылка, текстария, форма, еще что-то такое, этот порядок определяется порядком элементов в дереве HTML. И если вы у вас ваши там флексы, гриды раскидали там ордером или как-нибудь чуть ли не флоуты, раскидали элементы налево-направо или перестроили раскладку с десктопа на планшет или на мобилку, порядок фокуса все еще следует порядку элементов в HTML. И это довольно-таки... Ну, если у вас там все рендерится на клиенте, вы можете, конечно, дерево перестраивать на лету при рендеринге, но не всегда это работает, не всегда это удобно и понятно, и не всегда хорошо со скринридерами работает. Короче, есть нюанс. И визуальный порядок хорошо бы матчился порядку логическому в дереве. И тут у нас получается, что теперь у нас появляется набор свойств reading flow. В общем, Рэйчел Эндрю над ними давно работала, статьи писала, мы тоже приносили, обсуждали это все. Тоже накидаем статьи на эту тему. Но reading flow может определить вам, сказать, грубо говоря, как коробочки на экране у вас нарисовались визуально, типа слева направо, в таком порядке пусть фокус и будет, вне зависимости от того, какое у вас дерево в HTML. А конкретное свойство reading order может, это ну, что-то вроде там свойства order, по сути, может не двигать в рамках этого всего ваш элемент в порядке чтения или фокусирования. Короче, классный набор свойств, мы его обсуждали, читайте дальше глубже. Можно делать доступные интерфейсы, и тут ключевая вещь — доступные адаптивные интерфейсы, потому что приходится перестраивать элементы. Улучшили рендеринг курсивных письменностей. То есть есть некоторые языки, которые считаются курсивными, которые похожи на рукописные шрифты. И там letter spacing применять не стоит, потому что там меняется логика и удобочитаемость этого всего. Так что Chrome теперь для шрифтов, которые считаются курсивными, например, там, арабский, монгольский, сирийский, еще какие-то, там letter spacing не применяется. Раньше Chrome это делал. По-моему, хорошо. Что еще из интересного? Развивают Selection API. Если вы помните, у нас какое-то время назад появился API для выделенного текста, и с помощью него можно выделять какой-то текст, можно очень хорошо работать с выделением текста, и теперь появились его какие-то расширенные вещи. Можно, например, определять направление выделения. Ведь когда вы выделяете текст, можно выделять его слева направо, справа налево. И это полезно, например, чтобы что-то позиционировать рядом с выделенным текстом, чтобы понимать, в какую сторону это было бы удобно делать. Ну и там еще Compose Ranges есть, новый метод. Хорошая штука. Если вы про это API еще не слышали, мне кажется, довольно мощная вещь. Я хорошие вещи на нем. По-моему, я даже видел подсветку, написанную на Selection API, когда люди берут и не вставляют 2 миллиона спанов в дом, а когда они по существующему тексту, распарсив его и поняв, какие это части какого там языка, какие функциональные цвета нужно туда добавить, делают это, не меняя дом дерева, что быстрее, не ререндерится, и вообще прям классная идея. Это одна из возможностей, насколько я помню, этого Selection API. Вещь. Появилась поддержка Offset Path Shape. Об этом тоже как-то упоминали. Дадим демки, чтобы вам было интересно, как делать адаптивные разные шейпы на CSS. Хорошая вещь. Я до конца не разобрался, но выглядит очень интересно. Теперь на корневом элементе SVG можно использовать атрибут transform, и тогда трансформация применится ко всему документу. Раньше это работало только на внутренних вложенных элементах. То есть атрибут transform — это как свойство transform.css, оно немножко другой синтаксис, Но я к тому, что он теперь работает и на корневом элементе. А для каких-то кейсов это важно. Я до конца не понимаю, как это нужно, но звучит классно. Это просто одно из ограничений убирается из SVGM. По-моему, хорошо. И дальше будет еще парочка новостей про SVG хороших тоже.
Ну, здесь вот как написано, теперь вам не нужны внешние обертки, когда вы хотите трансформировать все.
Да, можно применить прямо на SVG элемент. Неплохо. Кстати, да, в SVG же теперь он поддерживает не только собственный нативный атрибут transform, на SVG можно применять и CSS-ные свойства transform тоже. И они нормально работают и так, и так. Там, повторюсь, разный синтаксис, но оба они применяются схожим образом. А еще интересно, появилась возможность задавать accent color, не просто задавать его, а использовать системный. По-моему, у свойства accent color появилось значение авто, точнее, они внедрили это значение авто, которое, по сути, выставляет системное. То есть, грубо говоря, вы можете задать, а можете использовать системный вариант. По-моему, неплохо. Ну, чтобы ваши чекбоксы, селекты и там текстовое выделение стало системного цвета. Вот текущего. В операционной системе, знаете, вы не знаете, можно поменять текст выделения, акцентный цвет, в зависимости от того, как пользователям нравится, там, синенький, зелененький, красненький, желтенький. Вот на macOS, по крайней мере, не знаю, как это работает, на Windows, к сожалению. А еще хорошая вещь, хорошая новость, что когда вы линкуете SVG из внешнего файла, то есть как сейчас SVG можно вставить на страницу, ну, контентным образом, не через CSS, можно написать AMG, SRC, SVG файл. А можно вставить с помощью SVG и элемента use внутри. Так вот, чтобы этот use сработал, и через href можно было указать какой-то SVG внешний элемент, раньше приходилось иметь внутри этого SVG ID-шник. И это до сих пор так работает в Firefox и в Safari. А в Chrome вот внедрили такую вещь, что вы можете указать путь до вашего SVG-файла, и если внутри нет ID-шников, и если вы не указали никакой ID-шник, вот обращаясь, вернее, идентификатор фрагмента, можно так назвать, корректно, фрагмент identifier. Если вы не указали ничего, этот файл все-таки отрендерится, потому что вы указали путь к нему. Этого достаточно теперь, чтобы рендерить в Chrome. Это очень удобно, потому что раньше для этого приходилось внутри мастерить символ с ID-шником. И только тогда все нормально рендерилось. Теперь ID-шник не нужен, символ не нужен, все прекрасно работает как есть. Вы просто указываете ссылку на SVG-файл через use, и он рендерится. По-моему, здорово. То есть это не что-то там фантастическое, теперь моя жизнь поменялась принципиально. Нет, но какое-то вот это вот глупое, на мой взгляд, ограничение. По-моему, это, кстати, из спека SVG 2 пришло. То есть они следуют спеке, по сути. По-моему, хорошо. Расширился API в View Transitions. View Transitions для сложных ситуаций, когда у вас внутри сингл-пейджев элементы как-то перемещаются сложно. Можно им давать динамический ID-шник через CSS. View Transition Name Match Element. Это отдельная большая глубокая кроличья нора. Мы дадим, скорее всего, статью, ссылку на статью Брамуса на эту тему про View Transition Match Element. Chrome теперь его поддерживает тоже. Что еще интересного я заметил? Поговорим про Origin Trial. Мы уже говорили, что в Chrome появился элемент link, с помощью которого можно сослаться на элемент на странице по ID-шнику и сказать, что он блокирующий. И пока он не приедет, не рендери страницу. Это нужно было как раз для view transition. Никита об этом рассказывал среди каких-то там релизов Chrome. В общем, упоминали раньше. Так вот, они немножко развили эту идею, и теперь можно сказать, что этот элемент не блокирует вообще рендеринг, а этот элемент блокирует полноценный фреймрейт. То есть, грубо говоря, когда браузер что-то рендерит, 60 фреймов в секунду, нужно ему это делать, чтобы вот все было классно, плавно и качественно выглядящее. Так вот, можно сказать, что браузер может замедлить фреймрейт, пока какой-то элемент не появился там, где он появится, по этому ID-шнику. По сути, это такая стратегия. Совсем рендеринг не блокируй, но можешь немножко замедлиться, чтобы пользователю показало, что никакого блокирования рендеринга не было, просто он чуть-чуть замедлился, а когда элемент появился, все, можно возобновить полный фреймрейт. В общем, развили эту API-шку немножко, по-моему, выглядит хорошо. Опять же, это супер файн-тюнинг, когда вам нужно вот прям под View Transition что-то оптимизировать, и вы хотите, чтобы все было максимально плавно, если у вас там динамически генерируется дом, дерево, чтобы этот View Transition ждал этого конкретного момента. Раньше он просто блокировал, теперь будет немножко замедлять фреймрейт. И, опять же, очень узкая, но довольно интересная и мощная API. Парочка AI-ных API, Rewriter и Writer, когда можно что-то создать новое или переписать существующее, тоже в Origin Trial есть. Я продолжаю разбираться, работает ли это, если вы были в чате наших патронов, если вы там. Если нет, заходите, кстати. В смысле, помогайте нам и заходите. Так вот, мы там обсуждали, я пытаюсь разобраться, есть ли региональные ограничения на работу вот новых AI API-шек в Chrome. Как будто есть. Но мы все еще не можем поймать вот эти вот региональные ограничения за хвост. И я тоже связался с некоторыми ребятами из Chrome DevRel, пытаюсь в этом разобраться тоже, потому что API-шка скоро шипится. По-моему, еще уже в 138-м хроме, то есть в следующем, она прям шипится стабильной, будет локальные модели, и вы с ними сможете работать, получать из них какую-то информацию. Как минимум, Summarizer запускается, а про остальные модели, мне кажется, они еще посидят немножко в Origin Trial'ах. Так вот, хочется понять, они будут работать вне зависимости от вашего региона, или все-таки какие-то лицензионные, санкционные и какие-либо другие ограничения все-таки применяются?
Ну, там бывают не только лицензионные, там есть еще такая проблема, как доступ к каким-то данным твоим как пользователя, ага. На это тоже завязано, вот тот же самый Gemini.
А ты между приватность?
Да.
Угу.
Он гораздо сильно ограничен, если ты в USA там полная Yolo, ты ему даешь доступ ко всему, и он у тебя превращается в полноценного помощника, то в Европе очень многое запрещено, потому что не стоит, кажется, кормить своими личными данными модели. Так что туда тоже очень сильно упирается. Потому что если ты в браузере это встраиваешь, то тоже возникают вопросы. Ты же ходишь и на какие-то приватные странички. А к чему у него есть доступ?
Ну, тут вопрос, что эта модель должна, по идее, знать только то, что ты ей скажешь во время промпта, а не все твое поведение. По-хорошему. Грубо говоря, когда ты запрашиваешь geolocation API, ты же не говоришь ему geolocation, где я был вчера? И он такой, да я знаю, где ты был вчера. Нет, ты говоришь, geolocation, где я прямо сейчас? И он прямо сейчас, твой IP-шник, сверяет с базой данных и дает тебе geolocation, твои координаты, по сути.
Ну и, конечно, модель локальная, но, опять же, какие у нее еще IP-шки доступны из браузера?
Да. Короче, очень много открытых вопросов. Я пытаюсь выяснить тоже, потому что нам это нужно правильно задокументировать на MDN. То есть документация по этим всяким саморайзерам и прочим штукам уже, кстати, на MDN есть, я упоминал, по-моему. А вот понимание... Есть ли региональные ограничения? Нет. Но это я так, это офтоплю. В целом, это все релизы 137-го хрома, которые меня заинтересовали. Но если у тебя есть что-то интересное, жги.
Да, я заметил, что они сняли с флагов JSPI, он теперь все уже не под флагом.
Да. Я как раз хотел у тебя спросить, что это?
Это интересная штука для WebAssembly. Ее, кажется, пока нет в других браузерах. Я помню, что она была в разработке, по-моему, в Firefox, в Safari ее еще не было. Ну, тоже надо проверить, давно не следил. В общем, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы можно было тормозить ваши скрипты на WebAssembly, чтобы они как бы останавливались, да, запрашивали какие-то данные, и их работа возвращалась. То есть, похоже на промисы.
Ну, данные из JavaScript.
Да, то есть ты можешь... остановиться, вызвать какую-то асинхронную вещь в JS и вернуться назад. У тебя как бы в этот момент замер твой WebAssembly скрипт. Ну, просто дает больше возможностей, которых раньше у нас не было, и, в принципе, все очень давно ждали JSPI, она была под флагом.
Угу.
Теперь это уже можно, но только в Chrome.
Но это, по сути, как из сервис-воркера ходить в... Ну, из воркера ходить в основной поток?
Ну, в принципе, да.
Сравнимо. То есть есть две вселенные, два как бы реалма каких-то, и между ними можно как-то обмениваться данными.
Это в основном было нужно в том случае, если у тебя с той стороны есть API-шки, основанные на промисах асинхронные. Когда ты, у тебя все синхронное, то понятно. Ты как бы вышел, получил данные и зашел, а теперь ты можешь как бы вышел, притормозил выполнение, у тебя там что-то полопатилось, промис закрылся, и снова вернулось выполнение внутрь WebAssembly.
А у тебя там все ждет, все готово, можно продолжать.
Да.
Отлично.
Ну, это продолжение той же самой работы, когда мы пытаемся сделать WebAssembly более применимой к задачам, потому что изначально штуку придумали, что это там классно, у нас бинарник запускается, но у нее не хватало API-шек. Сейчас она постепенно наполняется. В какой-то момент мы дойдем до того, что у нее будет там доступен DOM, и вот тогда можно будет говорить, что можно где-то отказаться от JavaScript совсем. А пока у нас все общение с внешним миром идет, конечно, через JavaScript-овые API-шки.
Я боюсь момента, когда DOM будет доступен в ASM, потому что, ну, это как-то... Это многое меняет.
Да, мы уйдем в мир канваса и WebAssembly. Сайты на расте.
Да, вот я вот этого боюсь, что придут люди с новыми идеями, технологиями, с совсем другим опытом и могут дров наломать. Но когда и если. Когда и если. Это все по 137-му хрому. Давайте двинемся еще к одному браузеру. У нас на этой неделе было целых два релиза. Мои коллеги написали релизы для 139-го Firefox. Я исключительно ревью, он ничего не писал, но все равно знаю, что там было. Всякое интересное. А если вы знаете, в свежем Firefox вот появился новое значение атрибута hidden, и вот если вы знаете, есть возможность что-то спрятать со страницы, по сути, сделать ему display none с помощью HTML-атрибута hidden. То есть div hidden, по сути, задаст ему в CSS display none. Классно, удобно, можно быстренько что-нибудь спрятать, показывать, переключая бинарный атрибут. Но есть нюанс, даже нюанс, проблема целая. Когда ты пытаешься что-то на странице найти, этот скрытый контент, вот прям вот search, встроенный браузерный поиск, этого контента нет, он же спрятан. И это не очень удобно. И на CSS у нас нет такой возможности сказать, что, мол, если что-то я ищу, тогда покажи этот блок, а вот HTML теперь есть. Можно атрибуту hidden задать значение. То есть он перестает быть булевым атрибутом, и он становится атрибутом со значением. Hidden равно until found. Типа, я спрятался, пока меня не нашли. По-моему, хорошо. Так вот, если у вас какие-то секции сколлапсированы, если у вас... По-моему, в summary details такое тоже можно делать. Я забыл, как это включается. Это не атрибутом hidden until found. По-моему, это просто встроенная браузерная фича. По-моему, Chrome уже это делает. Я не знаю, как остальные браузеры, к сожалению, не помню. Если у вас summary details закрытые на странице, и вы начинаете искать текст, который внутри этих summary details закрытых содержится, они, по-моему, откроются. По-моему, есть такая фича, прям встроенная браузера. И разработчикам для этого даже ничего не нужно делать, если я правильно помню. Ну, может быть, это как-то триггерится. Так вот, с hidden теперь то же самое можно сделать. По-моему, классно. Firefox поддерживает это не первым. Были и другие браузерные имплементации. А еще рядом с этим есть событие before match. То есть, если что-то подобное происходит, что-то найдено на странице, срабатывает событие. И вы можете с этим что-то сделать. Не знаю, отменить открытие, если вы не хотите, чтобы оно происходило, или что-нибудь, какие-нибудь спецэффекты к этому добавить.
Ну, это, кстати, я вот и подумал, что у меня же постоянно такая проблема, когда я в каких-нибудь логах копаюсь, которые все свернуты, и у меня пишут, на странице нашлось сколько-то, но я этого не вижу. И получается, можно сделать гораздо лучше.
Да. Это прям классная вещь. Я вот потом разберусь, как это работает с summary details, потому что очень интересно. Это прям сильно улучшает пользовательский опыт. Я допускаю, что это прям может даже местами поломать ваше приложение. Ну, то есть не прям все сломалось, все пропало, а в смысле вы некоторые вещи вот прям прячете и не хотите, чтобы они появлялись. И, может быть, вам стоит потестить, как некоторые вещи, которые вы прячете с помощью атрибута hidden, и, кстати, details summary тоже, как они работают, если вы найдете какой-то текст на странице. То есть, реально, проверьте, если вы где-то используете details summary или hidden until found, попробуйте встроенный браузерный поиск и посмотрите, как ваше приложение на это реагирует, потому что могут быть неожиданные спецэффекты. Пользователь что-то поискал, нашел, а у вас там панелька слева выехала, потому что она была спрятана с помощью hidden, и вы как-то в CSS еще опирались на этот атрибут hidden. В общем, такое. То есть я не ожидаю, что это прям все сломает, повторюсь, но проверить точно стоит. Новая браузерная API-шка, к тому же она в Chrome точно поддерживается уже какое-то время. Ну и самое большое, конечно. Извините, я все-таки иду по порядку, но по значимости это слеза скатывается, скупая слеза по моей щеке. Temporal. В JavaScript появился Temporal, и Firefox зарелизил первым имплементацию нормального браузерного API для работы с датами. Просто хочется вот бросить микрофон и оставить вас с этой информацией.
Но это же означает, что пока мы не можем пользоваться, оно есть только в Firefox.
Ну как? Остальные браузеры догоняют. Имплементации есть. То есть код написан в разной степени, написан в других браузерах тоже. В Safari, в Chrome, по-моему, код написан. Или дописывается. Так что будет в других браузерах. Вопрос в том, что, кажется, это не очень практично тащить полифилы temporal, потому что они большущие. Там очень много данных содержится. Это не просто, знаешь, метод массива тебе заполифилить. Это типа информация, как в разных языках, как в разных локалях. И даже я уверен, что некоторые вещи даже не полифилятся в temporal, если я правильно помню. Это прям то, что браузер не умел пока делать. Так что тут вопрос открыт, насколько это все полифилится. Возможно, вам придется подождать. Ну, а хорошая новость еще в том, что даже если вам API temporal не нравится, я уверен, что когда браузерная поддержка станет лучше, многие библиотеки для работы с датами, которые прямо сейчас используются, перейдут на temporal внутри, чтобы сильно облегчить те данные, которые требуются для того, чтобы делать все это красиво и хорошо. То есть похудеют библиотеки ваши для работы со временем, и это хорошо. Я думаю, ну то есть ты, я думаю, Андрей, будешь рад, когда это появится в Chrome, в смысле в ноде, в смысле вот у вас там на бэкэнде, да? Да? Да?
Да, конечно, да. Ну, знаешь, у меня скорее тут вопрос, стоит ли Firefox убежать впереди всех, потому что появление чего-то в нем, оно так не подстегивает, как появление, например, внутри Chrome. А в то же время, казалось бы, вот в Firefox есть другие проблемы, там WebAuthn до конца недопиленный. Вот, может быть, стоило там догнать остальные браузеры, чем вперед бежать с какой-то реализацией. Ну да, они выкатили первые, но пользоваться-то ей нельзя.
Знаешь, что забавно в этой ситуации? Я, конечно, инсайдер, я в Mozilla работаю, но я всего не знаю, безусловно. Так вот, по-моему, имплементацию temporal написал какой-то чувак из комьюнити. То есть никто внутри Mozilla не поставил задачу, что нам нужно выкатить temporal первыми, потому что это супер важно, потому что как бы давайте бросим все и не будем другими вещами заниматься, потому что temporal — это самое важное. Внутри инженеры понимают, что это важно, классно, API разработчики давно ждут и так далее. И, естественно, внутренне было много помощи и поддержки, и ревью, и весь этот релизный цикл, конечно же. Но, по-моему, основную работу именно по написанию этого API для Firefox проделал человек из комьюнити. И он принес эту имплементацию.
А потом окажется, что его зовут Клод. Жемапель Клод.
По-моему, эту имплементацию принесли еще, начали писать еще до взрыва вот этих всех яйных историй и этой новой нашей эпохи, потому что эпоха-то молодая. Эпоха еще с трудом ходит и говорит, а мы уже считаем, что все, мир поменялся вокруг. По-моему, эту реализацию написали даже раньше. Более того, документацию для temporal написал Эрик Майер чуть ли не 5 лет назад, когда эта история только начиналась. То есть, в целом, звезды сошлись так, что у нас теперь на MDN есть документация по temporal, у нас теперь в Firefox есть реализация по temporal. И это настолько все давно нам всем хотелось, что люди давно об этом мечтали и работали над этим. А сейчас тут хоп, и выкатили.
Ну, будем надеяться, что ребята в других браузерах уже такие, ну вот, уже Firefox выкатил, давайте, тоже пора, ну стыдно уже.
Думаю, именно так оно и работает. Когда один браузер выкатывает, другие такие, да что ж такое, придется приоритет пересматривать. Хорошо. Еще штука SVG. Мы как-то в одном из эпизодов рассказывали, что Firefox внедрил элемент discard, который во время smile встроенной декларативной анимации внутри SVG, можно указать, что какой-то элемент больше не нужен в этом дереве SVG-шном, поэтому типа вообще его удали из дерева, чтобы оптимизировать перформанс. Firefox это внедрил, а теперь выпилил. То есть эту штуку внедрили для лучшей веб-совместимости в некоторых ситуациях, на некоторых там сайтах, проектах. А потом поняли, что, по-моему, Chrome это тоже выпилил или собирался выпиливать. И в спеке вообще непонятно, что с этим делать. Тоже хотят, по-моему, удалить из спеки. Короче, проблематичная идея. потратили на нее время немножко, и потом все-таки разобрались и решили, что не надо. Так что забудьте все, о чем мы говорили. Это, опять же, это нишевая, узкая и странная фича, которая теперь еще и не существует в Firefox. Ну, удалили и удалили. И скучать не будем. Если говорить про диалоги, другие интерактивные элементы, вот мы сегодня говорили про всякие там Summer Details, Hidden Until Found и прочие штуки, тоже рядом лежащий элемент диалога. Появился метод RequestClose. Там есть еще событие cancel. В общем, можно более гибко управлять там появлением и закрытием диалогов. Если вдруг вам нужна не просто встроенная логика открыть-закрыть, а что-то более сложное делать, по-моему, очень хорошо. Я же упоминал, что в Firefox, как в браузере, в интерфейсе появились группы. И вот, допустим, группа вкладок, точнее. И, допустим, я вот сейчас... У меня есть отдельная группа, связанная с записью эпизода, и все ссылки, которые я открываю из документов, в котором у нас там шоу-ноуты есть, они остаются в этой группе. И группу можно быстренько сколлапсить. И, ну, мне очень нравится группа в интерфейсе. Кстати, расскажите там в нашем чате патронов, если вы пользуетесь группами вот в своем ежедневной работе, не знаю, там в Хроме, в Сафари, по-моему, они все уже там группы есть. Вот, Андрей, ты скажи.
Я просто закрываю все ссылки каждый день. Мне нужно для работы, я открыл.
Не, я понимаю, иногда просто хочется сфокусироваться в рамках какой-то одной задачи. То есть ты имеешь какой-то корневой документ, откуда ты накликиваешь много ссылок. Не знаю, допустим, у тебя там какой-нибудь marketplace или какой-нибудь research, или какой-нибудь, не знаю, сайт MDN, куда ты зашел там документацию почитать. И все эти ссылки очень легко растекаются по всему интерфейсу браузера. Но если они содержатся в одной группе, кажется, в этом что-то есть.
Ну, я так жил во времена Арка, который недавно окончательно умер.
Он не умер, он просто заснул.
Навсегда. Ну, пока навсегда, да. Ну, да, и там это было сделано очень удобно. Там я этим пользовался, потом я вернулся, когда он перестал жить, и стал просто, да, открывать. Нужно мне новое окошко браузера, открыл сколько-то ссылок, потом все ссылки закрыл. Все вкладки закрыл. Ну, может быть, стоит попробовать перейти на группу. Пока не знаю. Надо просто поменять свои привычки, понимаешь?
Да, я просто конкретно в Firefox у нас появилась боковая панель несколько релизов назад. У нас появились группы теперь. И я теперь... Я все равно поменял свой метод, как я работаю со вкладками, потому что у меня теперь вкладки слева, я экспериментирую. И я к этому еще накинул сверху группы, и мне все равно неудобно все еще по сравнению с многими годами жизни с вертикальными, с горизонтальными вкладками. Но я чувствую, что группы добавили удобства в этот процесс еще больше. Короче, я пока радуюсь. Мне кажется, интерфейс еще не до конца отлажен, но в целом неплохо. Так вот, это появилось какое-то время назад, группы, по-моему, в предыдущем релизе. А в этом релизе в расширениях появился API для работы с вкладками. То есть теперь расширения, которые хотят работать с вкладками, могут это делать нативно, классно и здорово. И есть расширения, которыми люди пользовались для группировки вкладок, для еще для чего-то. Раньше в Firefox, теперь они, в принципе, могут использовать нативные API, а не работать через какие-то там сложные и непонятные вещи, чтобы имитировать эти группы. Теперь группы есть нативные, и можно делать это все гораздо более удобно. Поэтому, если вы пишете какие-то расширения, которые могут получить преимущество от работы с группами, теперь у вас есть такая возможность.
Ну, то есть, можно сделать расширение, да, где ты напишешь, собери мне в группу все мои табики, открытые в разных маркетплейсах, пусть они уедут в отдельно.
Типа того. То есть, можно написать расширение, типа, которое прям проактивно помогает тебе организовывать... не знаю, по доменам, по задачам вкладки. По-моему, неплохо. Но это и все из такого стабильного. Я не читаю все подряд. Только что мне там зацепилось за внимание. Если говорить про экспериментальные фичи, которые пока не включены по умолчанию, но вы можете их включить, чтобы с ними поиграть на странице about.config, появились, во-первых, ViewTransition API, то есть в сингл-пейджевой реализации ViewTransition'ов, когда вы можете менять состояние плавно, анимированно через браузерные API. Собственно, то, о чем мы чуть раньше говорили, много раз в этом году и в прошлом году говорили, то, что Chrome поддерживает Safari тоже, и декларативный, и JavaScript API, и декларативный API для ViewTransition уже поддерживают Chrome и Safari. А вот сейчас Firefox догоняет, насколько я понимаю, есть план до конца года иметь и сингл-пейдж, и мультипейдж, декоративные CSS-ные View Transition, по-моему, здорово. Так что, если вы используете в вашем проекте View Transition API, включите флажок или просто откройте Nightly, например, вам не нужно в стабильном релизе это включать, но я к тому, что в стабильном релизе этот код уже есть. Вы можете открыть, включить этот флаг и посмотреть, как на вашем приложении работают View Transition, и если вдруг что-то не так, зарепортить нам баги, чтобы в стабильном релизе, когда мы все с релизом, все было отлажено и хорошо. А с вашей помощью проблем будет меньше, конечно же.
Я вижу, продолжается развитие BD, веб-драйвер BD. Да, вот, слушай, мне бы хотелось, наверное, какое-то исследование, что же там у нас, к чему мы придем, потому что есть же, с одной стороны, DevTools протокол, есть Playwright, который на нем основан, и который там, соответственно, человек, который сделал этот DevTools протокол, и он активно отрицает другие подходы. И вот здесь у нас веб-драйвер BD развивается, и непонятно, куда мы придем.
Ну, у меня есть на самом деле кого позвать к нам в гости, чтобы поговорить про веб-драйвер Байдай. Так что надо сделать отдельный эпизод и подробнее поговорить, как там дела. Я все ждал какого-то инфоповода большого, чтобы позвать, но можем не ждать, просто договориться. Что скажешь?
Но это будет больше про развитие. Я вот именно про сравнение инструментов, кто же победит, куда у нас все двинется. Понятно, что там Selenium, он может сидеть на двух протоколах сразу и предлагать тебе выбор, но как-то в сообществе все-таки, мне кажется, Playwright, он пока выигрывает именно в веб-разработке. А он же не поддерживает Байдай?
Я спрошу, есть ли желание поговорить и на эту тему тоже. И, может быть, мы вам принесем и придем к вам с эпизодом про тестирование, про Байдай. Мне кажется, будет интересно, потому что мне тоже... Я периодически пропускаю эти секции, потому что я в этом плохо разбираюсь. Хотелось бы разобраться лучше. Так что ждите, мы что-нибудь для вас придумаем. Еще немножко поменялось, как эскейпятся угловые скобки, открывающие и закрывающие, когда сериализуется HTML. Так будет немножко безопаснее. И вот пока это все за экспериментальным флагом, можете тоже попробовать включить его, посмотреть, как оно работает, если вдруг вам это близко, интересно или звучит знакомо. И Firefox еще выпиливает, пока экспериментально, но выпиливает before script execute и after script execute события. Я не знаю, какая у них там история, что ли стандарт поменялся, то ли браузеры поняли, что не надо нам такое счастье, но выпиливают, поэтому если, опять же, вы каким-то образом их используете, проверьте, как у вас все будет работать, когда в браузерах чего-то подобного просто нет. Чтобы у вас все ошибки обрабатывались правильно, чтобы у вас ничего не падало и не ломалось из-за того, что в браузере вдруг исчезли какие-то события. Потому что, насколько я понимаю, это не просто Firefox придумал, а браузеры либо уже выпилили, либо начинают выпиливать эти события. Но в целом это все новости Firefox, которые меня как-то заинтересовали. Читайте подробнее, открывайте экспериментальные фичи, тестируйте. Ну и поиграйте уже с Temporal. Не сдерживайте себя. Мне кажется, будет хорошо. Даже если в других браузерах пока нет, все-таки попробовать, как API работает, и быть готовым, когда он зашипится, по-моему, будет достаточно полезно. Но сейчас давайте поговорим про другие новости. У нас тут в мире фреймворков прозвучал анонс, который всех немножко всколыхнул, заинтересовал.
Есть такая вещь, как команда, я даже не знаю, как команда называется, ну вот, в общем, ребята, которые разрабатывали у нас React Router, и сейчас там они делали какое-то время ремиксы, вот все время от этой команды какие-то такие анонсы, которые колышут просто все сообщество, потому что то они там API-шку поменяют, то они выпустят ремикс, то они скажут, а у нас ремикс 2, кажется, стал React Router'ом. И вот ты от них уже не знаешь, что ждать. И буквально на днях эти же ребята, Майкл Джексон и Райан Флоренс, сказали: ребята, у нас ремикс 3, проснись, ремикс. Мол, вот он не уходил никуда, он взял некоторую такую передышку. Когда они сказали буквально год назад: ребята, ремикс 2 становится реакт-роутером, ну, то есть реакт-роутер, он стал таким мощным, что, кажется, нам уже не нужен ремикс, это просто минимальная обвязка над реакт-роутером, поэтому реакт-роутер 7 — это фактически ремикс. Мы его переключаем во фреймворк мод и можем работать с ремиксом. И вот в этом году эти ребята говорят: знаете, мы тут подумали, нам нужен ремикс 3, но он будет совсем другим. То есть если у нас React Router и ремиксы предыдущие строились поверх React, то теперь, кажется, это плохой подход. Надо начать все с нуля и сделать, наконец, нормальный фреймворк, который уже не привязан к React. Потому что вообще не стоит привязываться ни к каким dependencies, потому что вы привязались к React, завтра React что-то там меняет, и вот вы делали там серверные компоненты, а у них там API-шка, например, поменялась. Или, в принципе, вы про них ничего не знали, а тут их выкатили. Поэтому, мол, мы от этого отказываемся, и мы внутрь встраиваем Preact. То есть нам предлагают в будущем, пока у нас этого нет, но нам предлагают переехать на некий Remix 3, прекрасный из будущего, в котором все будет сделано классно. Он будет вот построен так, что он будет сделан для, прежде всего, для AI. То есть если вы работаете вместе с LLM, то все API-шки в нем будут сделаны так, чтобы AI классно помогало вам это писать. Он будет построен на веб-API-шках. Он будет весь продуман именно под рантайм. То есть никаких специальных API, которые вот смотрят в ваши бандлеры, пилеры какие-то или в генерацию типов. Все должно быть сделано так, чтобы оно было именно рассчитано на хороший рантайм. Потому что, мол, если вы свои API-шки делаете для бандлеров, то у вас плохой дизайн. Ну, не знаю, наверное, что здесь можно привести в пример? Ну, когда мы начинаем думать о том, как вот нам сделать экспорты так, чтобы это потом все не залезло в один большой бандл, да, как улучшить там трешейкинг. А вроде бы мы не должны про это думать, потому что мы должны сделать удобные API, прежде всего. Вот они говорят, мы будем делать классные API. У нас не будет никаких зависимостей, потому что зависимости — это плохо, мы все зашьем внутрь. Наша цель — это ноль зависимостей. Поэтому они форкают Preact. Ну и в целом архитектурно это будет сделано классно, чтобы была хорошая такая композиция, чтобы каждый блочок был отделимым. Если вам не нужно, вы его убрали. Если нужно, поставили. Между собой связь низкая. Все, что максимально между собой связано, оно уезжает в отдельный блок этого фреймворка. Ну, в целом, что я скажу, это выглядит как такой набор лозунгов, в который пока не очень верится. Ну, мы за все хорошее против всего плохого. А еще у нас внутри Preact. Вот как я прочитал эту новость.
У меня куча вопросов. Во-первых, что с ними не так, и можно ли им после этого доверять, когда они постоянно React Router переписывают? И я вот опять же, у нас в чате патронов много людей жаловались, что типа постоянно новые мажорные версии, постоянно приходится переписывать, и какое-то все нестабильное, ненадежное и непонятное. То есть люди не могут итеративно развиваться, люди развиваются революционно в свои предыдущие проекты. И это как-то снижает доверие немножко. Другое дело, вот это вот React Router настолько разросся, что, по сути, стал ремиксом. Вот эта вот путаница, где там React Router, где ремикс, где React, еще что-то такое, тоже типа... Как люди вообще с этим жили? И вот глядя вот все на вот это месиво, я все-таки задам один вопрос. Этим ребятам вообще доверять можно? Они умеют писать продукты для разработчиков? Или все-таки, глядя на их предыдущий опыт, берут сомнения?
Ну, у меня-то, конечно, здесь подход такой, значит, стариковский. В плане качества я, наверное, доверяю, но в плане долгосрока я бы не стал строить продукты на том, что может поменяться завтра. И здесь нет. Я отвечу, что нет. И у меня доверия к таким продуктам нет. Я бы постарался не использовать и тот же самый React Router, который мне, в принципе, наверное, не очень не нравится. Хотя вот в седьмом многие идеи, которые появились, они мне стали ближе. Раньше-то совсем не нравилось. Ну и в целом вот эта чехарда с ремиксами, это же просто ужас какой-то. Что такое был первый ремикс, второй, а третий — это вообще другое. Как будто бы, может быть, стоило его тогда и назвать иначе.
Ну да, это как Yarn. Есть второй, есть первый. И вот...
Там другая история. Там все-таки команда поменялась, поэтому они подхватили тот Yarn, который был заброшен.
Просто нужно, грубо говоря, когда используешь слово Yarn, это как, не знаю, как Angular. Типа, какой? Потому что от этого все очень сильно зависит. Может быть, действительно стоило новый проект начать, а не использовать старое название.
Ну, плюс у него такой теперь вайб, ну, что мы не знаем, что будет завтра. Да. Завтра они придут и скажут, мы все пересмотрели, у нас четвертый ремикс, это вот как раз там на Расте, работает с канвасом, потому что только так веб может двигаться дальше, только в этом скорость веба. Это будущее. Ну, и там будет, конечно, вот такая вот большая статья, красивая, рекламная, продающая, еще кого-нибудь позовут это прорекламировать. Такое ощущение от команды. Ну, то есть, конечно, такие ребята нужны, потому что это тоже такой вот мощный пинок сообществу, куда двигаться дальше. Они же все-таки, наверное, что-то выкатят, покажут. Может быть, у нас когда-нибудь появится альтернатива Angular в плане вот такого собранного фреймворка под около реактовского. То есть понятно, да, что у нас есть и Vue, и другие решения, но я имею в виду именно React-сообщество. Они, да, они правду говорят, что, конечно, пока все это всегда ощущается как конструктор, и у нас ничего не появилось другого, но, может быть, в этом и есть React Way, мы с этим и будем всегда жить. Не обязательно двигаться в сторону того, чтобы собрать это все в единый монолит.
Окей, второй вопрос. Почему они говорят только про client-side рендеринг? И что будет, если ты хочешь делать статику, из этого всего собирать и отдавать на клиент уже готовое?
Слушай, ну они всегда говорили не про client-side, а про full-stack, что они провязывают серверную часть, клиентскую, но не про статику. Да, это не решение для статических сайтов, ну просто прими это.
Ага, ну нет, просто хочется понять, какие у них планы на их проект. То есть они оптимизируют все под client-side рендеринг, а все остальное, ну если заработает, то заработает.
Ну, нет-нет, они же как раз, им нравится подход и с теми же самыми серверными компонентами.
Uh-huh.
Они это оптимизируют под динамический рендеринг, наверное, так можно сказать.
Uh-huh.
А неважно, где он происходит, что-то у тебя может быть закэшировано, что-то там доклеилось на клиенте, собралось, но это именно вот когда у тебя завязано на данных, и от данных перестраивается страница.
Ну да, так понятнее, потому что я вот изначальное заявление про клиент, фокус на клиент-сайде не совсем понял. Хорошо. А зачем форкать React? Почему не использовать React?
Потому что они не хотят зависеть от зависимостей. Потому что там завтра может что-то поменяться.
Слушай, ну если я открою их гипотетический package.json, у них все равно там будет 100-500 зависимостей. Ну, будет еще одна, и чего? Ну, она, конечно, ключевая, я понимаю.
Они говорят, что зависимости привязывают вас на чей-то чужой роудмэп.
Ага.
Мы не можем говорить о будущем, если завтра та команда вдруг скажет тоже, что «а мы передумали, и теперь там это вот теперь другое». Ну, они, наверное, на свое подсмотрят. Если твоя зависимость — это ремикс, то ты же не можешь положиться на него в будущее. Вот точно так же и ремикс не может положиться на другие решения.
Они просто посмотрели в зеркало и такие: «вот я бы себе не доверял». Поэтому мы форкнем проект.
Вот похоже на это, да. Но они же говорят, наша цель — это ноль. Ноль зависимостей.
Ну какие молодцы. А почему форкнуть не React, а именно Preact? Лицензия или конкретные архитектурные отличия Preact от React? То есть я понимаю, что они хотят остаться в совместимости в экосистеме реактовой, поэтому, да, React-Preact — это понятный выбор. Но почему не форкнуть React?
А вот, кстати, они зря про это ничего не написали. Может быть, это сигналы. Может быть, им больше нравится кодовая база. Потому что, знаешь, вот эти шутки-то, как там написано это в реакте, когда, помнишь, там такие переменные, не изменяй ее, а то будешь уволен.
Да-да-да.
Вот, может быть, им в это лезть не хотелось. Плюс, наверное, с реактом вот тоже на долгосрок ты не знаешь, что там прилетит через год, а тебе это надо будет мерджить в свою кодовую базу. И Preact здесь надежнее.
Ты имеешь в виду, что Preact развивается более предсказуемо, понятный у него там roadmap, и если нужно будет что-то там подмержить из апстрима?
Я думаю, да.
Окей. Ну, то есть это будет не как зависимость, но какие-то части все-таки докинуть себе можно. То есть это не зависимость, это форк, но форк все равно может получать что-то из совместимой кодовой базы.
Ну, я не удивлюсь, если они через еще там полгода скажут: мы посмотрели, и оказывается, Preact настолько стабилен, что мы решили ему доверять, и у нас будет всегда апстрим.
Ну да, это не клятва на крови, скажем так, то, что они тут в этом блокпосте написали, это их планы, и они могут поменяться, опять же, зная их предыдущую историю. Ну, интересно, интересно. А ты в... видел проекты, написанные на ремиксе или на, не знаю, там, React Router или... Короче, условно, видел ли ты фанатов вот этих веселых ребят?
Нет, нет. Проектов на ремиксе живых я не видел. На React Router, конечно, я видел, но вот именно фреймворк мод мне пока еще не встречался. То есть, в целом, мне кажется, на 7-й React Router еще люди не успели активно заехать. Но вот чтобы у них были фанаты, нет.
Слушай, а Remix — это же часть Shopify. Они же их в 22-м году купили. Или перешла команда, я не знаю, что, как это точно называется.
Ага, так в этом и ответ тогда про Preact. Они же говорят, это современная библиотека, которая уже активно используется в Shopify.
Окей, окей, все, тогда мы все поняли.
Да, у них здесь во всех примерах на первом месте стоит Shopify, а потом уже GitHub, X, Google и так далее.
Окей, окей. Ну, не знаю, были бы Индии, может быть, и React форкнули, или не знаю, Vue какой-нибудь. Все, стал все вдруг понятно. Ну, интересно, насколько влияет на это, опять же, опыт Shopify, насколько они сами это все придумали. Ну, мне кажется, тут комбинация причин.
Ну да, ты мне прямо в голове все перевернул, потому что сейчас оно как-то обрело другие формы. Возможно, внутри Shopify...
Так, перезаписываем тему. Андрей все понял.
Нет, это только предположение, что, возможно, внутри Shopify решили сделать свой фреймворк на Preact. И поручили этим ребятам.
Гипотеза хорошая, да. Ладно, посмотрим. Я получил ответ на все свои вопросы, но все это все еще... Доверие все еще не появилось, честно говоря. И на самом деле всегда хорошо, когда... Знаешь что? Когда у команды визионеров есть не просто два ящика энергетиков и куча энергии, а когда у них есть большая, мощная компания... во-первых, с деньгами, во-вторых, с задачами, с практическими, в-третьих, там с... Да не просто с задачами, а с кучей разных задач, с кучей клиентов, с кучей юзкейсов. И когда ты работаешь в рамках сложной большой компании с ограничением, еще что-то таким, вот в рамках этого, на мой взгляд, получаются более качественные продукты, чем просто двое балбесов с ящиком энергетиков сидят в гараже и делают что-то такое. То есть, когда проект рождается в рамках какой-то компании, она еще, конечно, влияет на этот проект, и он может быть не настолько универсальным для всех. Но, с другой стороны, вот, не знаешь, как в глубине под большим давлением и высокой температурой получаются более крепкие вещи. Алмаз вырастить какой-нибудь. Вот похожая метафора какая-то у меня рождается, когда я думаю про проект, который существует в рамках большой компании. У него все-таки больше шансов стать чем-то таким стабильным, серьезным, полезным для окружающего мира, оставаясь в open-source, конечно.
Да, вот это очень важно, чтобы этот проект остался в open-source и смотрел и на open-source сообщество, а иначе это получится проект для этой большой компании, и он потеряет свою универсальность. Поэтому, может быть, видишь, они вот нам рассказали вот это все, как им классно зашить внутрь проект, а может быть, это было давление изнутри компании, и open-source-ному проекту это... Вообще не нужно было бы.
Надо посмотреть, есть ли там слезы на их лицах, когда они улыбаются. А как ты думаешь, у React и Angular, как вот примеров таких фреймворков, которые образовались под землей, под большим давлением и при высокой температуре, у них получилось учесть потребности сообщества, или они все-таки продукты своих компаний?
Я не могу ничего сказать за Angular. Потому что все-таки это какой-то фреймворк, существующий в параллельной вселенной для меня. Я знаю, как он устроен, в нем интересные идеи.
То есть ты знаешь, как выглядит логотип? Да, но не больше.
Не-не-не, я глубже знаю, но я не знаю, насколько есть проблемы, например, сообщества и насколько отзывчив на это Angular. Потому что в React, да, React в какой-то момент удалось построить хорошую работу с сообществом. И они, в принципе, вроде бы слушают. Хотя иногда... Даже вот вся эта ситуация с Next.om, с серверными компонентами, когда сообщество просит одного, а им выкатывают другое, не очень понятно. Наверное, полностью open-source проект, он бы пошел в другую сторону, ближе к сообществу. А здесь чувствуется, что свою линию они все-таки гнут какую-то, и непонятно, это изнутри компании идет или просто желание мейнтейнеров.
А код-то они какой-то показали?
А, у ремикса? Так нет, это же просто, они просто...
Декларация о намерениях?
Да, они такие, все, пора проснуться, все, там уже сентябрь закончился, просыпайся. И дальше, наверное, они что-то делают. А, ну они зовут на Remix Jam, который случится, так, а когда он у нас случится? Я вижу, что это в октябре. Да, в октябре как раз. Это шутка была неплоха про сентябрь закончился. И вот там-то они все и покажут.
Слушай, если бы я переводил их название... Wake Up Remix, блокпоста, по которому сейчас обсуждаем, я бы перевел его «Просыпайся, Наташа, мы все переписали». Потому что, кажется, они все снова перепишут к октябрю.
Мы все перепишем.
Хорошо, мы все перепишем.
И еще немножко про инструменты такого случившегося уже будущего. Мы же тоже в эту сторону двигаемся, да, немножко рассказываем про те же самые MCP. Еще раз напомню, что это модель контекст-протокол, специальный протокол, который помогает нашим LLM-моделям общаться с нашими инструментами. И вот случилось такое событие, которое немножко даже обсуждалось в сети, что нашли уязвимость в GitHub MCP-сервере. Что это за уязвимость и для чего это все было нужно? Есть тот самый GitHub MCP-сервер, который позволяет модели общаться с GitHub. И он используется, например, внутри экшенов. И нашли какую уязвимость. Вадим, вот смотри, насколько она легко устроена. Ты заходишь в issue, ну тут как раз был такой пример, что зашли в issue и написали, кажется, в этом readme маловато информации о других репозиториях автора. Нужно побольше написать. Наверное, ну, что он еще делает, как он вообще живет. Дальше автор заходит и натравливает туда LLM-ку. LLM спрашивает MCP-сервер, расскажи, что там вообще у этого автора в его репозиториях, почитай. У него же все есть, это же MCP-сервер, он уже крутится со всеми кредами автора. Он перебирает все репозитории автора, включая приватные, и делает pull-request, в котором написано, да, это вот классный автор, он делает то, и то, и то, а еще у него есть вот такие-то приватные репозитории. Здесь вот он, например, документирует свое будущее путешествие в Южную Америку с детальной логистикой, финансовым планингом. Здесь у него там еще какая-то приватная информация. И все это видно в pull-реквесте.
Ого.
И главная проблема, что вот по отдельности здесь нигде не было проблем с безопасностью. То есть сам сервер настроен правильно. Сама модель работает правильно. А суммарно появилась уязвимость, которой не ожидали.
Так, может быть, не стоило давать этому экшену доступ к приватным репозиториям?
Не у экшена был доступ, а у MCP-сервера.
Ага, окей.
То есть, что произошло? Он говорит модели, нужно дописать вот эту информацию. Пришел такой issue. Ты сможешь? Модель такая, да, смогу. Я же знаю, что есть MCP-сервер, который может отдать мне всю информацию. Спрашивает MCP-сервер. Отдай мне все репозитории этого автора, включая приватные. У MCP-сервера есть все креды владельца таких репозиториев. И он стучится в API GitHub и говорит, отдай мне. И перебрасывает назад в модельку. Моделька такая, о, классно, у меня есть вся инфа. Сейчас я из этого сделаю классный readme. Оформляет readme и отправляет pull request. И вот то, что теперь исследователи говорят, что надо делать такую, как-то вот детектить то, что они называют токсичный flow агентов. А как это детектить, пока еще никто до конца не понимает. То есть растет такой вот большой спектр уязвимостей, про которые мы раньше даже представления не имели, как будто ты вот посадил рядом очень доверчивого человека, которому дал все ключи. Вот представил, да, что у тебя есть вот такой товарищ, который имеет доступ к твоим репозиториям всем. Он действительно, он очень хорошо делает то, что ему сказали, но он очень доверчивый. И ему пришел такой issue, он такой, ну ладно, пожалуйста, сделаю pull request. Я очень быстро это сделаю, я молодец. А тут же еще это pull request, автор-то потом, он такой, на телефоне такой кликнул, ладно, сделай пока, я потом, пока дойду, посмотрю, что получилось. И вот он пока шел, злоумышленник из pull request, уже все прочитал.
Не, ну представляешь, ты LLM-модель, вот представь. И тебе звонят и говорят, здравствуйте, мы из службы безопасности банка, и ты же все расскажешь.
Именно так и работают эти уязвимости. То есть тебе нужно уболтать модель.
Да, да. Не, ну это же называется prompt hijacking, или как там, то есть когда ты, по сути, в prompt свой внедряешь команду, управляющую самой моделью.
Да, а здесь-то и не было атаки на сам prompt. Здесь протек сам flow, который вы построили. В общем, будьте осторожны. То есть это не только проблемы вайп-кодинга.
Да.
Это вот и то, что встроено, это просто готовый инструмент. Вы прицепили очень много инструментов себе в GitHub. Там же удобно прямо из магазинчика так это добавить. А потом они оказались уязвимы просто вот потому, что там сидит моделька, там сидит MCP-сервер, у которого есть все креды. и он может сделать гораздо больше, чем вы думаете.
В общем, сходите в настройки вашего GitHub'а. Делайте это регулярно, на самом деле. Сходите в настройки вашего GitHub'а сейчас и сходите периодически и почистите все интеграции, которыми вы 5 лет уже не пользовались. Я так иногда делаю, когда вспоминаю, когда добавляю новую интеграцию, я такой думаю, а что там у меня еще есть? Потому что, ну, реально часто люди хранят в приватных репозиториях какую-то важные данные, и эти все интеграции так или иначе потенциально что-то могут получить.
Ну да.
Действуя от вашего лица.
Да, ты же можешь в приватный репозиторий, например, сложить свои ключики.
Да, да.
Так удобно, пусть они там лежат, это же приватный, никто кроме меня не видит.
Не, ну подожди, лучше ключики хранить все-таки в секретах, и там какой-то отдельный слой безопасности к секретам имеет отношение, что там все-таки можно как-то ограничить доступ отовсюду, пока ты не, 2 раза свой пароль не введешь, или типа того.
Не, я не об этих, я о том, что... Ты взял, например, список своих SSH-ключей секретных и положил на GitHub, в приватный репозиторий, чтобы, если надо, зашел, скопировал, вставил.
Ну, такое.
Так не надо делать. Не надо, да.
Я бы не стал.
Лучше это все отделять. Но все равно почитайте. И в любом случае, да, вы можете сказать, там, наши уважаемые слушатели, вы можете сказать, что у вас же подкаст о фронтенде, а вы куда-то двигаете теперь тоже в сторону LLM-моделей, MCP непонятных. А что делать? Это тоже вошло в нашу жизнь. И даже если мы делаем фронтенд, вот мы используем там MCP-сервер для того, чтобы на Playwright тесты написать. И всего этого становится больше, больше и больше, и нужно тоже как-то изучать. Может быть, не хочется, а нужно. Ну вот такое вот уже наступившее будущее. Давайте поговорим немножко о будущем, которое не наступило. Пока.
Начну с шутки. Тут Лола Аделола, человек, который занимается стандартами, пошутила у себя в Мастодоне, что тут люди обсуждают, давайте-ка мы, может быть, избавимся от эксплейнеров и начнем сразу черновики спек писать. Зачем нам эти эксплейнеры? А это только лишний шаг. Она говорит, ну да, да, я тут прочитала в спеке, и она цитирует. Close Watcher is active if Close Watcher's Windows Close Watcher manages contains a list of which contains a Close Watcher. И это, даже если у вас английский в порядке, это звучит как абсолютная билиберда, но если вы разбираетесь, о чем идет речь, это имеет нормальный смысл, если вы инженер, который внедряет эту штуку в браузер или прямо вот в спеку пишете. И читать что-то подобное, конечно, хочется по-человеческим языком в эксплейнерах. Так вот, шутка шуткой, но я вам сегодня перетащил парочку интересных эксплейнеров, которые мне понравились и про которые хочется поговорить. Эти эксплейнеры пока не внедряются, кроме второго, а эти эксплейнеры пока обсуждаются, и там человеческим языком, черным по белому, понятно и хорошо написано, что это, чем этот документ является, какие у него есть задачи, какие задачи у него, каких задач у него нет, какие есть альтернативы, что разные браузеры думают об этом и так далее. Прям хорошо и понятно. Я на самом деле хочу, чтобы в начале каждой спеки был эксплейнер. И там на самом деле есть в спеках привычка добавлять какой-то понятным человеческим языком параграф, который объясняет, зачем эта спека нужна, но этого мало. Хочется и пример кода, и задачи, и незадачи, и прочее. Так вот, первый эксплейнер, который написала изначально Лия Веру, а потом этим еще занялась Элисон Мейер. Они предлагают псевдоэлемент tooltip. То есть двоеточие-двоеточие tooltip, как first child, как before, after и так далее. Так вот, этот псевдоэлемент позволит стилизовать то, что у нас появляется, когда мы используем атрибут title. То есть вы пишете, не знаю, button, title, и вы наводите на эту кнопку на десктопе или как-нибудь хитро зажимаете пальцем на тачах, такое тоже бывает, и всплывает маленькая желтенькая штучка, чаще всего желтенькая, бывает серенькая тоже вроде бы, на которой написано значение этого атрибута. Туда можно прям засовывать массовые параграфы текста, и они все отрендерятся в этом эксплейнере, довольно массивном, кстати. Есть пример визуального рендеринга этого всего, и там, по-моему, написано, что в Chrome есть лимит на 1025 символов, после которого Chrome отрезает и ставит многоточие, мол, не надо там столько много тайтлов. В других браузерах, по-моему, немножко по-другому. В общем, есть свои нюансы. Так вот, когда мы обсуждали тайтл буквально в предыдущих эпизодах, отвечая на вопрос, я говорил, атрибута title не существует, не используйте, потому что он исключительно десктопный, на тачах его сложно получить, и вообще не надо, не надо, не надо. Если вам реально нужно сделать тайтлы, во-первых, не делайте этого, покажите текст явно. Если прям очень нужно, сделайте его кастомно-нативно, вернее, кастомно, а не нативно, чтобы он был доступным и хорошим. Так вот, этот explainer хочет все это, эти задачи частично решить. Задача номер один, которую он решает, псевдоэлемент tooltip, стилизует то, что в браузере и так уже есть. То есть вы указываете, мол, псевдоэлемент tooltip, и тогда он, тот встроенный браузерный title, tooltip, начинает стилизовать. Можно поменять цвет, шрифт, какие-то еще вещи. Там у спеки есть какой-то лимитированный набор стилей, которые можно поменять. Можно поменять длительность анимации этого всего. То есть как он появляется. Даже такое придумали. Можно поменять там, по-моему, тени, рамки, фоны. В общем, у них есть определенное количество свойств, которые они хотят, чтобы в спеку было включено. Что еще? Можно поменять позиционирование, то есть использовать, допустим, anchor positioning, чтобы позиционировать этот tooltip умнее. Не как операционная система вам сделает, и не как там браузер нарисует, а как вам хочется и нужно для этой конкретной задачи. Есть у них есть предложение для дефолтных стилей для этого tooltip, которые, опять же, потенциально будут внедрены в спеку, и оно достаточно делает неплохие дефолты. Они, опять же, основаны на anchor positioning, довольно интересно. Кроме того, что они хотят дать вам возможность стилизовать тултипы, они хотят поменять поведение этих тултипов, чтобы они... То есть прямо сейчас, если вы напишете div title и какое-то значение, при наведении мышкой на этот div у вас этот title появится. И, повторюсь, можно это как-то, по-моему, даже на тачах выжать из браузера, но сложно, поэтому, по сути, на тачах этого нет. Так вот, они хотят сделать так, чтобы... Возможно, для обратной совместимости это поведение сохранилось, но чтобы новое поведение тултипа работало только на интерактивных элементах. Более того, чтобы при фокусировании на этом интерактивном элементе этот тултип показывался. То есть они не просто говорят вам, вот у нас недоступный атрибут в HTML, мы просто сделаем так, чтобы вы могли покрасить его из желтого цвета в красный. Не благодарите. Нет. Они хотят сделать так, чтобы этот атрибут, который я настолько не люблю, что я рекомендую его не использовать, чтобы он был доступным. То есть, если вы пользуетесь интерфейсом с клавиатуры и дотабали до него в вашем интерфейсе, этот tooltip появился. Потому что даже если у меня все в порядке со зрением, со слухом, с моторикой и всем остальным, я иногда пользуюсь клавиатурой, и мне хочется, не наводя курсор, понять, чем интерфейс хочет мне помочь с помощью этого тултипа. Вдруг он хочет дать мне дополнительную информацию. Если я сфокусировался на поле текстовом, и мне хочется дать какое-то описание к нему, к этому полю, вернее, ну, разработчик хочет мне дать это описание, я хочу, чтобы оно появилось, потому что я сфокусировался на нем. То есть они хотят поменять дефолтное поведение тултипа, чтобы он стилизовался именно так, только если он сфокусирован с клавиатуры. И вообще вся эта механика начинала работать. То есть, по сути, это новый атрибут title, но с фалбеком на старый, если вдруг вам это очень нужно. Более того, есть еще идея, что можно, ну вообще как, что можно прокидывать другой текст. То есть можно использовать тот текст, который в этом атрибуте title содержится, а можно конструировать новый текст на основе этого всего, потому что у нас функция attr в CSS есть. И если свойству content указать значение none, например, то tooltip не отобразится. То есть вы, по сути, отключаете tooltip из CSS, если вдруг вам нужно. Допустим, при адаптивности. Если у вас кнопка была большая с текстом и иконкой на больших экранах на десктопе, то этой кнопке tooltip не нужен, понимаете? Но вы можете этот атрибут title все-таки на этой кнопке иметь. Зачем там атрибут, повторяющий значение, которое на кнопке уже есть? А если вы интерфейс уменьшили, вы в CSS можете триггернуть поведение этого tooltip так, что у вас на кнопке осталась только иконка, а текст появится при наведении или при фокусе, потому что определенная адаптивная ситуация сложилась. Короче, куча классных идей, на мой взгляд.
Слушай, а почему не Area Label? Вот я здесь нигде не вижу в Explainer.
Тут такая история. Первое правило Aria — не используй Aria, если можешь не использовать. И идея такая, что в платформе должно быть все, что платформе нужно. А если этого в платформе нет, нативно, то тогда мы используем Aria-атрибуты. Поэтому делать стилизацию и подобное поведение для ARIA-атрибутов это просто неправильно с точки зрения того, как работают спеки, развитие интерфейсов и так далее. То есть нативное браузерное поведение должно основываться на атрибутах, которые есть в спецификации HTML, а не в, не в спецификации ARIA.
Ну окей, а что мне тогда делать с ARIA Label?
ARIA Label — это способ сделать контент твоего интерактивного элемента для скринридеров, по сути. А если ты хочешь это сделать универсальным для всех, тогда используй атрибут title. Прямо сейчас он тоже прокидывается в дерево доступности и тоже становится доступным скринридером, но поскольку у этого есть вопросы к его доступности с точки зрения там, навигации с клавиатуры, это не рекомендуется использовать, и люди вместо этого используют ARIA Label. То есть ARIA Label — это костыль, который мы прямо сейчас используем, но если разовьется эта спека, если разовьется возможность стилизовать, показывать его с помощью фокуса и при наведении, и браузеры перепроверят, как это прокидывается в дерево доступности, нам ARIA Label уже будет не нужен.
Угу. То есть пока дублирую, в будущем убираю.
Пока не использую атрибут title. Вот это я всем продолжаю страшно рекомендовать. Атрибут title проклят. Если вы хотите сделать доступное описание, используйте ARIA Label. Тем людям, которые... Если вы полагаетесь на маленькую желтую всплывашку, и, кстати, об этом в эксплейнере тоже говорятся, которые не реагируют на изменение размера шрифта вообще никак, она остается маленькой, крошечной, иногда малоконтрастной, не надо. Лучше все-таки разверните ваше описание где-нибудь дополнительной строчечкой, а не прячьте его в тайтл, потому что тайтла не существует на тачах, мобилах и где-нибудь еще, а на десктопе это спрятано, и нужно еще догадаться, что помощь есть. То есть ты смотришь на свою кнопку, а курсор у тебя в 10 пикселях от твоей кнопки. Как ты узнаешь, что эта кнопка делает, если ты не наведешь? Они все догадываются навести. Это не всегда очевидно. Если у тебя 20 кнопок, ты же на каждую будешь наводить, чтобы проверять, что эта кнопка делает. Безобразие. Надо все-таки делать понятные интерфейсы, для которых не нужно наводить на каждую фигурочку, которая в этом интерфейсе есть. Классная идея. Мне дико нравится вопрос в том, что об этом думают браузеры, что об этом думают эксперты по доступности, что об этом думают... Ага. Адриан Розелли и все остальные люди с очень крепкими мнениями. Но мне это кажется... Это знаешь, как был у нас селект. Мы его стилизовать не могли. И мы думаем такие, да к черту этот селект. Давайте мы напишем свой на девах и ариа-ролях. Или сделаем новый элемент, меню селект элемент чего-нибудь. И в нем будет все хорошо, а селект старый, проклят. С ним уже ничего не делать. Жги.
Селект 2. Простой ответ.
Ну, типа того, да, Select 2. А тут был у нас старый, немножко проклятый атрибут, и мы такие, а можно сделать его лучше? Не нужно придумывать атрибут title 2. Можно использовать существующий title, и как с Select, там тоже, на самом деле тот же самый атрибут используется. По-моему, чтобы Select триггернуть в новое поведение, когда его можно стилизовать, там используется appearance base, тот же самый appearance base, который используется в стилизации селекта. Ты просто браузеру говоришь, та-да, триггерим новое поведение. И браузер такой, отлично, теперь эта штука появляется только при фокусе и ховере, теперь тебе можно менять стили, тултипы и так далее, так далее. Идея офигенная, и как главный хейтер атрибута title, ну, может быть, не главный, но один из главных, я страшно рад этой новости, прям хорошо. Ну и следом вторая история. Если вы знаете, если вы хоть раз писали скрипт, который ресайзит iframe, чтобы он соответствовал содержимому, во-первых, обнимемся и поплачем. Во-вторых, кажется, будет лучше. Прямо сейчас, насколько я понимаю, Chrome собирается прототипировать возможность ресайзить iframe под их содержимое. Есть спека CSS-ная, CSS-сайзинг 4 уровня, которая позволит вам ресайзить ваши iframe по его содержимому, и Chrome, собственно, хочет попрототипировать. Это все будет работать двумя способами. Во-первых, будет CSS-ное свойство. Contain intrinsic size from element. То есть вы вашему iframe сможете дать инструкцию, мол, какой у тебя контент, такие у тебя и размеры, с помощью CSS-ного свойства. И iframe правильно вырастет, все будет хорошо. Дополнительно потенциально будет мета-элемент responsive embedded sizing. И если вы, не знаю, у вас на странице много всяких там фреймов с видео, во время прям парсинга HTML браузер такой, ага, буду сайзить по их содержимому, потому что вот это вот важно, нужно. Интересно, Explainer коротенький, он много чего не дает, но главная идея в том, что сторонние страницы, куда еще нужно там за DNS-ом сходить, там сертификат проверить, насчет нарисовать, запросить задержки и прочее, 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 всем вот этим, для всех этих кейсов, а даже если у вас на вашей стороне все это лежит, опять же, браузер нужно отрендерить внутренний вложенный документ, это все сложно, а если в этом еще участвует JavaScript, который какие-нибудь считает размеры этого вашего документа, потом вылазит наружу через пост-месседж какой-нибудь, или как сейчас сегодня это модно делать, и ресайзит этот фрейм, и у вас все на странице начинает плыть, перерендериваться и так далее, ну, неудобно, плохо. Боже, почему в веб-платформе такого нет? Уже были предыдущие эксперименты с... как же он назывался? Когда iFrame'ам предлагали добавить атрибут. По-моему, Simless iFrame они назывались. iFrame без границ или без сложностей. Были предыдущие. Я не помню. По-моему, они не упоминают это все в этом пропозале. В общем, Chrome раньше экспериментировал с Simless iFrame'ами, которые, по сути, подгружали вам документ на вашу страницу, изолировали его, как обычный iFrame, но... делали так, что как будто рамок iFrame вообще нет. Как будто элемент такой, уп, попал в ваш дом дерева. Была интересная идея, но она никуда не пришла. А были же еще какие-то порталы iFrame-ные, помнишь?
Да-да, это как раз было решение, как заменить iFrame.
Да-да-да-да. Ой, что-то только не экспериментировали. Тут гораздо менее амбициозный, я бы сказал, подход. Тут просто типа iFrame, который подстраивается под контент. Он все еще iFrame, там есть всякие свои сэндбоксинг, всякие там CSP-подобные штуки, там что-то можно делать, там что-то нельзя делать. Вот это вот все сохраняется. Старый добрый iFrame, но он знает о своем содержимом и ресайзится под него. Иногда, знаешь, решение типа порталов, ты смотришь, думаешь, вообще огонь, ну, боже, как сложно. А тут смотришь на Explainer, он у меня в один экран помещается, ну ладно, в два экрана помещается, я такой думаю, сразу все понял, нравится, давайте шипить. Ну, то есть, понятное дело, нужно разработать, разобраться, спеку написать хорошую и так далее, не только Explainer. Но Chrome такой подумал, кажется, время, кажется, какие-то задачи этим всем решит. Мне нравится. Как тебе?
Ну, конечно, я сталкивался с этими проблемами, когда появляются полосы прокрутки. Так что да, я бы у себя использовал.
Огонь, я бы тоже. Все, у вас есть два плюсика от подкаста «Веб-стандарты». Ребята, шибьте. Ну ладно, это все Explainer, это все только будущее. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Тут был практический скандал, что Дина мертв. А потом Дина выходит и говорит голосом Марка Твена.
Слухи о смерти Дина слишком преувеличены. Да, написал Райан Далл в ответ на все эти сообщения о том, что, кажется, с Дина все плохо. И, конечно, команда Дина должна была отреагировать. Мы все это ждали. Это случилось. Они отреагировали. И Райан Далл говорит, что, ну, наверное, это просто проблемы коммуникации прежде всего, потому что мы действительно делаем многое, а снаружи это непонятно. Вы думаете, что мы там, например, уменьшаем количество серверов у нас в Dino Deploy, потому что у нас не хватает денег. Но нет, на самом деле мы это делаем по другой причине. И тут он начинает объяснять, что вот давайте начнем с Dino Deploy. Да, действительно, у нас сначала было 25 регионов, потом 35, а потом стало 6. И это не просто так. Почему? Потому что мы изначально сделали Dino Deploy как такую вот штуку, куда люди будут ставить свои маленькие такие серверлес-лямбдочки, которые ничего не будут делать сложного, а получили на вход что-то, запустили маленький JavaScript, выполнили и отключились. Но люди стали ставить туда сложные приложения, у которых там есть зависимости от базы данных, они тут туда, еще куда-то, они долго прогреваются. И вот, мол, мы увидели, что когда у нас много регионов, то в какой-то момент происходит такое, что происходит перебалансировка, подключается новый регион, а там все это еще холодное, очень долго запускается. И получается, что это даже медленнее, чем если бы мы ответили из того региона, где уже все горячее. Ну, честно, я скажу, что ну такое здесь, такая вот игра вот этими всеми понятиями идет, потому что мы помним, что в предыдущем посте автор говорил, ну, вот, который как раз набрасывал, что у него замедлился ответ. Просто буквально потому, что меньше у вас серверов расположены географически, дольше до вас летит ответ. Если вы сидите в Австралии, а запросили Нью-Йорк, то будет долго. Вам нужен сервер в Австралии. Поэтому да, с одной стороны, понятно, что они говорят, нам бы все это переделать, чтобы делать именно для приложений. Но с другой стороны, уменьшение серверов — это ну, такой себе звоночек. Ну да, Райан говорит, что мы будем продолжать делать, у нас это продолжается большая разработка, просто мы переделываем DynaDeploy в то, чтобы люди там все-таки запускали прям целые приложения на Next.js, WebKit или Fresh наш, чтобы все это крутилось уже в виде серверлесс приложений. Потому что я тоже такое наблюдал, что на лямбдочках начинают запускать прям тяжелые приложения. Я не очень согласен с таким подходом. Изначально это придумывали не для этого. Зачем вам вообще серверлесс тогда? Что это вам дает? Ну, кажется, вот они и хотят двинуться в сторону того, что это будет не такой хостинг для серверлесс, а скорее что-то для просто быстрого, удобного запуска ваших приложений. Ну, окей, ладно. DynaDeploy, ну, поверим, хотя все равно не очень. Окей. Дальше люди спрашивали, а что с DynaKV? Ну, это такой storage, который они предлагали для того, чтобы там что-то там положить и забрать быстренько. И Райан отвечает, что ну, мы тоже здесь активно развиваемся, мы просто увидели, что, кажется, не хватает людям возможностей. Надо им дать такие возможности, вот как в Монге, чтобы ближе было к традиционным, все-таки реляционным базам данных, как-то связать это все. И поэтому... Да, мы делаем, вы снаружи ничего не видите, но мы внутри делаем, потому что нужно сделать очень много. Поэтому вам кажется, что все просто остановилось, а на самом деле идет большая разработка под капотом, потому что в текущем виде, ну, маловато всего в нем, надо двинуться дальше. Ну ладно, тоже не можем проверить, можем верить только на слово. То же самое и с Fresh. Он говорит, мы его активно делаем. И вот мы, как вас вы уже очень все спрашивали, мы написали такой расширенный пост, где рассказываем, что там у нас с Fresh 2, он coming, поэтому не переживайте, Fresh тоже будет. Пока все из разряда мы делаем, все будет. Ладно, что по поводу самого Дина? Все-таки, развивается он или нет? Как помним, тоже люди говорили, вот у вас в последнем посте больше всего было сказано про то, что вы добавили OpenTelemetry. И тут прям выделено жирненьким. Это очень важная инфраструктурная часть, а не важная, как думают некоторые. Это важно, вы не понимаете. Я полностью согласен с людьми, которые говорят, что удивительно видеть целые посты про тот же самый OpenTelemetry, потому что к Node.js это подключается ну просто библиотечкой. Ты подключил, заработало. Дина это выкатил с какой-то такой большой помпой. Смотрите, у нас это встроено. Но Райан говорит, что, ребята, мы вот просто шлифуем все. У нас все хорошо, вы не ожидаете, что мы будем такие прям мега-прорывные давать. Вот у нас там, вот как Remix 3, да, вот, все переделали. Нет, мы вот пришли в Dino 2, когда вот поняли, что где-то пошли не туда, где-то надо быть более совместимыми с Node.js. И вот теперь у нас уже все хорошо, и мы делаем еще лучше. Вот все эти маленькие элементы, да, вот вам там не нравится, вот вам JSR кажется не очень удобным, ну, мы его допилим, там где-то у нас там что-то не так еще с импортами, мы это доделаем, Dino Compile у нас уже хорошо работает, пользуйтесь, у нас есть LSP, пользуйтесь, и мы все это будем делать лучше и лучше. То есть это такая вот небольшая постоянная работа, поэтому не ожидайте, что каждый релиз у нас будет громким, и вы будете ожидать, что там, да, там вот Дина еще выкатил еще. Нет, мы просто делаем его лучше, чтобы он стал просто хорошим. Вот такой ответ от Райана, что у нас ничего не умерло, Дина развивается, не беспокойтесь, все будет.
Мне это немножко напоминает ситуацию, когда тебе с работы звонят утром, а ты просыпаешься от звонка и говорят, ты где? А ты такой, я уже еду на работу, а ты еще только в кровати. Вот мне этот весь пост напоминает эту ситуацию. Может, они не работают, но они точно начнут работать скоро. Сейчас.
Слушай, ну вот видишь, у нас вот сегодня прямо две противоположности. С одной стороны, команда React Router и Remix, которая говорит, вау, у нас будет столько всего, ждите осени, там вообще.
А они еще ничего не сделали.
А с другой стороны, команда Дина, которая говорит, а мы работали, но мы забыли вам рассказать, что мы очень много всего делаем. Ну, потому что когда доделаем, тогда и расскажем.
Ну да.
И вот надо, наверное, да, вот должен быть баланс. И я вот как человек, который работает над продуктом, это постоянно ощущаю, что у меня есть там продукт-менеджер, который говорит, нужно что-то выкатить. Да, вот мы еще сейчас не готовы, но нужно показать людям, что осенью у нас это будет, подогреть, постоянно говорим о нашем продукте. Ну, конечно, мы говорим честно, но нужно постоянно продолжать, чтобы все видели, что развитие идет. И вот, наверное, здесь чего-то не хватило в Дина, может быть, какого-то деврела.
В общем, техномаркетинг этого, это не на сдачу, это важно, чтобы вам доверяли, про вас помнили и на вас закладывались. Да, да. Рассказывать о своих планах тоже. Тоже важно, потому что люди ведь, ну, пытаются понять, этот проект мертв, на него не стоит закладываться, или он вполне себе жив, и у него все в порядке, и осенью ждем новый релиз, и, ну, мы на вас положимся.
Ну, видишь, ведь с другой стороны, это же open-source продукты. Люди заходят в GitHub и видят, что там нет коммитов.
Ха.
Что что-то там вот больше года, например, висит. И тоже не очень верится, да, что они просто сидят и думают, да, или у них отдельная веточка есть, да, которую они пока никому не показывают.
Ну, вот это странно, да, что, по идее, один из плюсов open-source — его полная открытость, и можно до всех маркетинговых анонсов понять, что на чем-то идет работа. Тем более, если есть альфа какая-то, которую прям можно запустить. А тут типа такие... Ну, то есть, знаешь, мне кажется, они попали в ловушку коммерческой компании, ну, скажем так, из-за финансирования. Из-за того, что когда ты делаешь просто open source, ты просто его делаешь, а когда тебе люди приносят деньги за то, чтобы ты работал над чем-то, надо этих людей все-таки как-то удивлять, радовать и так далее. А когда ты еще продаешь свои сервисы на основе этого. Опять же, нужно, когда у тебя, когда у тебя еще есть еще и конкуренты, которые за тобой следят, все становится сложнее, чем просто open source. И они, кажется, проходят через детские болезни коммерческого open source, или как это называется?
Ну, наверное, да. Потому что у тебя всегда есть R&D, и, естественно, R&D у тебя в коде не видно, ты не будешь этого показывать, но об этом все равно надо рассказывать, надо делать, не знаю, видео показать людям. Мы тоже так делали, когда ко мне приходили и говорили, запиши на своей машине, мы это покажем на конференции, чтобы они знали, что оно в продукте будет осенью. И да, вот тот же самый переработать вот Dina KV, наверное, еще рано это вливать в код. Там, ну, большая работа. Сделать это хранилище наполовину реляционным, ну, наверное, его почти с нуля придется переписать. Где-то это отдельно. Ты это не видишь, но про это надо рассказывать. Ну, видишь, команда Дина, так же, как она раздавала когда-то пинки другим, она получила пинок от сообщества. И Райан, наверное, что-то там подумает. И будем видеть больше мы информации о том, куда они двигаются.
В общем, сообщество. Если видите, что ваши проекты, которые вы используете, или до которых вам есть дело, попинывайте их. Кажется, это работает.
Мы же дождались нового экспресса. Столько лет провисел, но он был.
Его уже перестали пинать.
Да, но понимаешь, там был, эта веточка была, ты мог в нее зайти. Поэтому мы верили. Мы верили, что он появится. Он появился.
Не прячьте ваши веточки.
И у нас есть вопрос от нашего слушателя. Илья спрашивает. Вот мой сайт — это простой SPA, на котором производятся простые вычисления, не требующие подключения к серверу. Но каждый раз, когда я туда захожу, он снова грузится, как в первый раз. И вот я включил на смартфоне режим самолета и попробовал зайти на все сайты из истории просмотра. И что вы думаете, все выдают ошибку «нет связи». Кладывается впечатление, что кэширование индекса HTML у браузеров под запретом. Да, вот есть, он слышал, что есть некие сервис-воркеры, которые призваны решить эту задачу, и вроде бы, с другой стороны, это тоже зло, и примеров он не нашел, и можно ли делать так, чтобы все-таки странички кэшировались? Почему? Вот какие планы у консорциума? Ну вот я могу сказать, наверное, что в принципе наш веб, он не был сделан под такое кэширование. То есть он всегда действительно перевыкачивает сервера. Он не был придуман как штука, которая работает в офлайне. Поэтому мы не можем все жестко закэшировать. Да, вы можете поставить у себя заголовки какие-то, чтобы у вас там картиночки закэшировались. Но браузеру всегда надо знать, а что сейчас со страницей? Браузер должен понять, автор не поменял ли что-то. Поэтому идут дальше, придумывают всякие решения, как подложить эти кэши. И действительно был придуман сервис-воркер на случай, если вот совсем уже ничего нет, он перехватывает, запускается и дает ответ. Но кажется, что это вот такое решение, когда уж совсем ничего не помогло, а должно работать не так. Поэтому большинство сайтов в эту сторону не смотрят. Ну, не всем, далеко не всем нужен режим, когда люди могли бы зайти в самолете и посмотреть все, что они открывали раньше, и чтобы у них открылось в том состоянии.
Ну, в целом, если вот немножко сменить шляпу и прикинуться пользователем, да, мы каждый день пользуемся всякими сервисами в интернете, я был бы страшно рад, если бы я открываю свой ноутбук, планшет, там, телефон и так далее, они еще не подцепили какой-нибудь Wi-Fi, или я в том месте, где пока Wi-Fi нет, или в принципе не существует, чтобы они все сайты, на которые я заходил, не знаю, последние несколько дней, могли просто открыть в том состоянии, в котором я с них ушел. Там, конечно, начинаются нюансы, связанные с тем, что старые цены, а я их вижу, и я такой, ага, сейчас куплю, а запрос ушел, а там цены поменялись, или там все поменялось. И как бы, скажем так, синхронизировать бэкэнд и фронтенд, даже если у вас полный контроль за бэкэндом и за фронтендом, это нетривиальная задача сама по себе. А сильно устаревшие данные, там, за минуты, часы, дни, недели, это еще более сложная задача. Это вам нужно версионировать ваш API на бэкэнде, чтобы он работал еще со старыми клиентами. Это, конечно, это страшная головоломка. Я видел какое-то количество докладов на эту тему, и все такие говорят. Да, есть вот такое решение, но все еще по-прежнему сложно. И это решение... Сидник рассказывал про какое-то вот это вот решение для синхронизации в каких-то своих докладах. Я даже не помню, живо оно или нет. Я даже забыл его название. Давненько я не слышал.
Да, у меня тоже из головы вылетело, хотя я его помню, оно крутится. Ну да, это очень сложно, именно когда у тебя несколько источников, например, несколько пользователей вместе работают с твоим сайтом, и надо это как-то смерджить и понять, какая же финальная версия. Сердики я вспомнил.
Угу. А есть еще просто базовое понимание, как веб-платформа работает. Наверное, я бы порекомендовал вам, Илья, немножко с этим разобраться тоже. В целом есть два типа ресурсов в вебе. Ресурсы, которые оперативные, в которых содержится контент. А есть ресурсы, которые готовы кэшироваться всерьез. Так вот, индекс HTML не кэшируется обычно. Или кэшируется на минуты, на часы, ну, в редких случаях, там, на большее время. HTML не принято кэшировать практически никак. А вот зато все ресурсы, типа JS, CSS, картинки и все остальное, ну, картинки, если они контентные, там тоже есть свои нюансы с кэшированием, есть истории там с кэшбастингом, когда вы что-то вот положили в кэш, но вам нужно вот прям, а вам прям нужно обновить эту картинку, и вы начинаете менять адреса этой картинки, чтобы она была как будто другой. Короче, есть прям вот отдельная под область какая-то знание сетевое, сеть, кэш и все остальное, в ней я бы порекомендовал разобраться, потому что она позволяет вам писать более, не знаю, эффективные, качественные интерфейсы делать даже, и приложения как таковые. И для этого не нужно быть бэкэндером, мне кажется, фронтендером тоже кэширование стоит понимать, потому что частенько фронтендеру, даже верстальщику иногда приходится работать там с кэшбастингом, понять, как что, где кэшируется, и какие заголовки сервера приходят, и все остальное. То есть какое-то базовое знание в этом нужно иметь тоже.
Ну, нужно не смешивать кэширование и офлайн-мод.
Согласен.
И вот как раз, когда ты поднимаешь сервис Worker, это тебе позволяет сделать хороший офлайн-мод, который даст другой опыт пользователю. Что ты там можешь... Кто-то вообще там игру запускает, потому что, ну нет информации, чтобы показать. А кэш — это чтобы быстрее ответить.
Ну, есть еще такое понятие, как local first. И прям даже какая-то конференция недавно проходила, чуть ли не в Берлине, Local First, когда разработчики веба, и не только веба на самом деле, это и справедливо для нативных приложений, то есть откройте какое-нибудь нативное приложение, которым вы часто пользуетесь без интернета, что оно вам скажет? Что-нибудь хорошее или какую-нибудь чудовищную ошибку покажет? Это тоже такое. То есть это в целом... В принципе, в нашу интернет-эру открытый и нерешенный вопрос про офлайн. К счастью, в вебе есть вот сервис-воркеры, вы можете в них разобраться, есть разные библиотеки, которые позволяют сервис-воркерам работать лучше. Давненько я ее не трогал, но у Гугла была библиотека, которая сервис-воркерам позволяет работать лучше. Это прям там со входа можно чуть ли не декларативно указать стратегии, с которыми вы работаете. типа client first, server first, там разные-разные стратегии можно использовать. Это сильно упрощает работу с сервис-воркерами, на самом деле. Многие прям рекомендуют его использовать. В общем, Илья, так уж вышло. Офлайн просто ты из кэша не работает. Не потому что браузеры плохие, не потому что кэш плохой, а потому что все сложнее. Но если повозиться, можно либо сделать хорошее кэширование, чтобы, ну, все грузилось быстрее. Это, знаешь, это уже, Андрей, это полшага к офлайну, чтобы быстро загрузилось. Чтобы у вас уже было так много кэша, что было все мгновенно. Но если прям вот настоящий офлайн, то кэша недостаточно, нужен сервис-воркер и разбираться в нем.
А с вами был 477-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, мифический фуллстэк Андрей Мелехов
и сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.